одно из самых моих ранних детских впечатлений – память. Не знаю, в каком возрасте вы себя помните, самое-самое раннее. Оно, наверное, это было где-то 2,5-3 годика. Их несколько, но одно из них такое очень яркое. Мы жили далеко от бабушки и дедушки, ездили только летом к ним, но иногда они присылали нам посылки. В Советском Союзе посылки были деревянные. Это была целая церемония, как ее заложить, потом забить гвоздиками этот ящик и отправить по почте. И к нам пришла посылка от бабушки с дедушкой. Там были какие-то закрутки, какие-то банки, но я точно помню, там были орехи. И вот мы распаковали эту посылку, и я был очень маленький, я очень сильно хотел поесть этих орехов. Но было уже поздно, и родители сказали нет. И Это была моя первая и последняя истерика, детская истерика. Я помню, я взвизгнул, я топнул ножкой и крикнул прям: «Я хочу орехов!». Вот. Бог благословил меня родителями, которые не терпели такое поведение, и жгучая боль в попе мне сразу дала понять, что так в семье не получится. Да? С тех пор я никогда больше не устраивал такие вещи, всего раза мне хватило. Да? Чтобы понять, что так не пройдет, по крайней мере, с этой семьей. Читая книгу «Чисел», я обнаружил историю и хотел бы с вами сегодня ее прочитать и поделиться примерно о таком же опыте. Только опыте не одного человека, а опыте целого народа. Народ, который решил вот так вести себя с Богом. Эта история, она написана в книге «Чисел» в 11 главе. Мы будем всего лишь эту главу читать. Поэтому вы можете открыть и следить ее. Начинается она с первого стиха, 11 глава книги «Чисел», так. «Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал. И воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь. И нарекли имя места тому Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господень». Прочитав несколько глав до этой главы и прочитав позже, я поразился тому, как много и часто народ роптал. И доставалось больше всего Моисею. То его сестра с братом подняли против него, такое восстание, сказали: «Не один Моисей такой крутой, нам тоже Бог говорил, почему он себя делает особенным?» Богу пришлось разбираться с ними. И мы помним, что Марьям какое-то время была даже прокаженной. Затем Корей со своим сообществом поднял против него бунт и сказал, что мы тоже хотим быть священниками. Он провалился под землю вместе со своей семьей. Затем уже скоро в 13 главе «Чисел» 12 соглядатаев возвращаются, осмотрев землю, и 10 из них говорят: «Нет, земля хороша, но мы ее не возьмем». И народ начинает опять злиться и поднимать, даже хотят побить Моисея камнями. То есть обнаруживаешь такую закономерность, как часто этот народ, который только-только видел чудеса Божьей работы, Красное море, которое разошлось, фараон, который там утонул, манна с неба, огненный столб, они начинают роптать. С 4 стиха мы читаем такие слова. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. С ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: „Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте ели даром, огурцы, дыни, лук, репчатый лук, чеснок, а ныне душа наша изнывает. Нет ничего, только манна в глазах наших“». Прошло 2 года с момента, как они вышли из Египта. Немалый срок, чтобы сидеть на одной такой постной диете, надо сказать. Манна, само слово «манна» происходит от еврейского слова «что это?» или «почему?». Потому что первый раз, когда они ее увидели, они спрашивали друг друга: «Манну, манну, что это такое?». Они так и назвали эту манну. Это то, чем они питались последующие 40 лет. Похоже, она была вкусом на лепешку, хлебную лепешку. Ну, и если вас посадить на хлеб и воду, без мяса, без фруктов, без овощей, и пару лет вы посидите, наверное, вам тоже оно приестся. И им это приелось. И они начали роптать. Мы читаем, что, во-первых, мы читаем, что пришельцы. Сразу, пришельцы — это не инопланетяне, это люди из других народов, которые вышли вместе с евреями из Египта. Мы знаем, что не только евреи помазали косяки кровью, но были люди, которые тоже, увидев все казни египетские, начали повторять за евреями. И они увидели, что делали евреи этой ночью, знали о Пасхе, они тоже помазали косяки кровью, и ангел тоже прошел мимо их домов. И мы читаем в книге «Исход», что вместе с израильским народом вышло большое множество и других иноплеменников. Вот эти люди и были пришельцами. Они не были частью Божьего народа, они не были приверженцами Бога Израилева, но они как-то пользовались этими благословениями, они тоже получили свободу. То есть они не особо были посвящены Богу. И мы читаем, что между ними начали обнаруживаться прихоти. Я, знаете, замечаю, вы знаете, в церкви тоже бывают пришельцы. Есть люди, которые вроде бы исповедуют Бога. Они могут поддерживать теологические беседы. У них даже есть свое мнение на какие-то духовные вопросы, но они не прилеплены к церкви. Они не живут жизнью церкви. Они, если происходит какая-то сложная ситуация, они сливаются. Когда нужна помощь, от них помощи не дождешься. То есть вроде бы и с Богом, или вроде бы с церковью, но не считают себя частью церкви. Они делают только то, что хотят сами. Часто им чуждо смирение и выполнение неудобных служений. Я заметил, что от них редко услышишь похвалу, ободрение. Но когда что-то не так, это предмет для разговоров, да? что не так. И эти пришельцы способны заражать своим ропотом даже Божий народ. И мы видим, как здесь. Люди, чуждые заветов обетования, начали роптать. И этот ропот начал распространяться на Божий народ. И они начали роптать. Они не голодали, им было достаточно пищи, то есть они питались неплохо, у них не было голода, но их не устраивал рацион. Они соскучились по мясу. Седьмой текст говорит о том, что манна была подобна кориандровому семени, видом как бдалах. Народ ходил и собирал ее, молол в жерновах или толок в ступе, варил в котле. И делал из нее лепешки, вкус ее же был подобен вкусу лепешек с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Это был особый период в жизни народа. Надо понимать, они вышли из рабства, но еще не вошли в землю. То есть это поход был. Понятно было, что они так не должны будут жить в будущем. Это была временная такая мера. Надо было перетерпеть, надо было переждать. Но они начинают роптать. И заметьте, что есть в их ропоте. Они полностью нивелируют то, что сделал Бог с ними. Обратите внимание на фразу «Мы ели рыбу даром в Египте». Но это же неправда. Они были рабами. Их заставляли плетьми делать кирпичи. У них не было свободы, у них не было собственности, не было вообще права идти и делать, что хочешь. И они, по сути, даже работали за еду. Это были рабы, которые работали за еду. Они не ели рыбу даром. Она не доставалась им даром. Но вы знаете, они так забывают быстро, как много Бог сделал для них, освободил их от рабства, ведет их, что они просто перечеркивают это и говорят, это противная манна, она надоела нам, мы хотим опять. И это какой-то, знаете, диссонанс в голове. Они не хотят вроде бы в рабство, они не хотели бы вернуться в рабство, но они ропщут на Бога, который поставил их в такие неудобные ситуации. И они очень быстро обесценивали чудесное избавление от рабства. В 10 стихе мы читаем, что народ слышал, что народ плачет. Это тоже интересно. Вы можете себе представить взрослых людей, которые плачут от того, что у них нет мяса? Ну, ребенок, понятно, ребенок может капризничать и плакать, что у них нет конфеты, да, или ему не дали мороженое. Но от взрослого человека мы ожидаем, что он как-то может сдерживать себя. А здесь написано «встанье вой». Люди сидят и плачут, потому что у них нет мяса. Ну, как дети, право же. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у двери шатра своего. И сильно воспламенился гнев Господень. И прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу, для чего ты мучишь раба твоего? Почему я не нашел милости перед очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа этого? Разве я носил в чреве этот народ? Разве я родил его? Что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты с клятвою обещал отцам его. Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу этому? Ибо они плачут предо мной и говорят, дай нам есть мясо. Я один не могу нести всего народа этого, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мной, лучше ты умертви меня. Если я нашел милость пред очами твоими, чтобы не видеть мне бедствия моего». Представьте, Моисей, который столько делал для них, заботился о них. Когда возникала ситуация, что даже Бог хотел их просто рассеять и убить, Моисей вступался за них. Был для них как отец, и они на него, и они все на него. Конечно же, такое отношение очень сильно расстраивает. И знаете, разговаривая с пасторами, общаясь с ними, я вижу, что очень часто они огорчаются, их сердце огорчено, когда они слышат больше недовольства и ропота в свой адрес. Все то, что они делают доброе, воспринимается как должное. Но как только что-то не так, как только что-то неудобное, или даже пастор сделал что-то не так, на него обрушивается шквал критики, как будто бы все то доброе, которое годами было, перечеркивается каким-либо одним поступком. Молитесь за служителей, интересуйтесь их трудностями, молитесь за их семьи. Подходите время от времени, спрашивайте, чем поддержать. Как могу помочь? О чем молиться? Потому что они несут тяжелое служение. В послании евреям автор дает церкви очень практичный совет. Там написано так. «Вы, младшие, будьте послушны наставникам вашим, чтобы они несли свое служение с радостью, ибо это для вас полезно». То есть он говорит, если служитель унывает, для вас самих это не полезно. Вы хотите иметь радостных служителей, которые вдохновенны, радостны. Поэтому если вы не ободряете их, если вы ропщите, противитесь, они начинают унывать, и вам самим от этого вредно. Моисей очень любил свой народ, он часто заступался за него, даже когда Бог хотел поразить всех недовольных. Однако даже Моисей, видите, устал. Он говорит, я не могу, Господи, это слишком тяжело, я сам устал. И вот что сказал ему Господь. Мы читаем дальше, в 16 стихе. «Сказал Господь Моисею, собери мне 70 мужей и старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его. И возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою, возьму от духа, который на тебе, возложу на них, чтобы и они несли с тобою бремя, а ты не один носил». Таким образом, еще в Ветхом Завете Бог учреждает множественность в руководстве. И Бог хочет, чтобы народом Божьим управляли служители, не один человек. И это очень нездоровая ситуация, когда в церкви всего один пастор, на котором висит все. Это со временем утомит и его, и это утомит всю общину. Поэтому мы учим в церкви тому, чтобы церковь управлялась группой служителей. В Новом Завете они называются пресвитеры, или по-нашему старшие, или старейшины. Это команда служителей, которая распределяет между собой нагрузку служения. И в множестве мнений, в дискуссии происходит принятие решений. И это делает безопасным служение пастора. То есть нет такой ситуации, где он один принимает решение, или он один может даже принимать неверные решения, и ему некому остановить. Поэтому мы верим, что в церкви должен быть не один пастор и даже не два пресвитера, как можно больше зрелых братьев, которые бы вели церковь и не вместе в общении помогали друг другу, так, чтобы они и подменять могли друг друга, и корректировать даже могли друг друга, если кто-то делает что-то не так. Народу же, 18 стих, «Скажи, очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо. Так как вы плакали вслух Господа и говорили, кто накормит нас мясом, хорошо нам было в Египте, то даст вам Господь мясо, будете есть. Ни один день будете есть, ни два, ни пять дней, ни 10 дней и ни 20 дней, но целый месяц. Пока оно не пойдет из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали перед Ним, говоря, для чего нам было выходить из Египта». Видите, проблема была глубже, чем просто каприз. Проблема была в неверии. Они не просто забыли, что Бог сделал, что они даже жалели, что Бог вывел их из Египта. Вот до чего они дошли. И вот это было больнее всего. Не то, что где-то в трудности есть какое-то недовольство. Такое бывает. Неудовлетворенность тем, что есть, такое тоже бывает. А то, когда на Бога бросается тень. И вы знаете, чем отличается ропот от недовольства? Книга Псалмов призывает нас изливать свои недовольства Богу. Иногда нам даже кажется, что псалмы не очень корректны по отношению к Богу. Боже мой, почему ты оставил меня? Да? То есть это претензия к Богу. Да? Проснись, Господи, почему ты забыл про нас? Ты как будто спишь, как великан. Проснись, где ты? Почему так? То есть псалмы призывают нас, обращают наши недовольства даже недовольство Богом, обращают к Нему. Это не ропот. Но что такое ропот? Если проявление недовольства влечет вас за решением к Богу, то ропот отталкивает вас от Бога. Человек, который ропщит, он не просто недоволен. Он говорит, все понятно с этим Богом. Вот это называется ропот. Поэтому, когда ваша неудовлетворенность жизнью, что-то не так, или вы даже не понимаете Бога, или даже обижены на Бога, не от Него надо убегать, а к Нему нужно бежать. И говорить Ему так честно, насколько вы можете. Но, в конце концов, попросить исправить. Поэтому, если вы чувствуете, вдруг вы чувствуете, что у вас такое ощущение, Бог делает что-то не так. Придите и скажите, Господь, у меня такое ощущение, что ты делаешь что-то не так. Но я понимаю, что это, я что-то не понимаю, что-то не так во мне. Ты всегда прав. Но это то, как я чувствую. Вот правда, Господи. Я злюсь. Мне неприятно, то, что происходит в моей жизни. Я недоволен. Но, пожалуйста, исправь меня. Ответь мне. Покажи мне, что не так. Вот это то, к чему призывает книга Псалмов. Это то, к чему призывает Писание. Быть открытыми, честными к Богу, но не превращать недовольство в ропот, а идти за ответом к Богу. Возможно, у вас была такая ситуация, когда вы чувствовали, что между вами и вашим близким человеком есть напряжение. Между другом, подругой, супругом, возможно. Вы чувствуете какое-то напряжение, но не знаете, в чем дело. И вы приходите для того, чтобы поговорить. И спрашиваете, я чувствую что-то не так, давай поговорим. Может, я что-то не то делаю? И если в ответ человек вам говорит, да ладно, все нормально, не переживай, вы чувствуете, что он не открыт к вам, он как будто бы вас отталкивает, между вами все больше и больше дистанции. Но если он вам изливает и говорит, да, не так, на самом деле не так, достал ты меня, вот это то, он вроде бы высказывает вам претензию, но вы понимаете, что он честен с вами и он хочет разрешить. Вот как Писание призывает настроить отношения с Богом. В уважении, но честно. И если у вас есть какая-то горечь, если у вас есть какая-то обида, придите, изливайте ее Богу. Но не закончите на этом, а попросите Бога исправить ваше несмысленное сердце. Скажите, Господи, да, вот это то, как я чувствую. Если вы злы на человека, и все, что вам хочется, чтобы Господь взял его и размазал, но не лгите Богу. То есть не просите благословения ложно. Придите и скажите, Господи, достал меня этот человек. Вот все во мне кипит, все во мне хочет, чтобы ему было плохо. Но я прошу тебя, измени мое сердце. Это то, как я чувствую, я вот так. Я знаю, что так не должно быть, но это то, как есть. Измени мое сердце, потому что я знаю, что я должен любить, но я не люблю. Я должна прощать, а я не могу прощать. Измени мое сердце. Вот это то, чего ждет Господь. Но это то, что не делали евреи. Вместо того, чтобы прийти к Богу самим и сказать, Господи, нам плохо, помоги, объясни. Они в шатрах шептались друг с другом, сплетничали, говорили, о, это наш Бог, вот это Бог, и что же он с нами сделал? Вот это и был ропот, это то, что злило Бога. Моисей вышел, 24 стих, и сказал народу слова Господние, и собрал 70 мужей из старейшин народа, и поставил их около скинии. И сошел Господь в облаке и говорил с ними, и взял от духа, который на нем, и дал 70 мужам старейшинам. И когда почил на них дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдат, другому имя Модат. Но и на них почил дух. Они были из числа записанных, только не выходили к скинии. И они пророчествовали в стане. И прибежал отрок и донес Моисею и сказал, «Елдат и Модат пророчествуют в стане». В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал: «Господин мой Моисей, запрети им». Но Моисей сказал ему: «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Святого на них». И возвратился Моисей в стан, он и старейшины Израиля. В том, как произошло избрание старейшин, для нас большой урок. Это был большим уроком и для Моисея. Сперва Бог предоставил Моисею выбрать тех, кого он хочет взять своих помощников и на кого он хочет распределить бремя руководства. И Бог подтвердил этот выбор. На них сошел Дух Святой, и они начали пророчествовать. Но были также те, кого Моисей не выбрал. Эти два человека, на которых точно так же сошел Святой Дух, и они пророчествовали. И таким образом Бог сказал: «Моисей, я хочу, чтобы ты понимал, что да, конечно, ты выбираешь, конечно, ты думаешь, но окончательное решение принадлежит мне. Это я решаю, кого куда поставить на служение». Поэтому и в церкви задачей служителей церкви не является в том, чтобы навязывать или назначать служение каждому, но для того, чтобы помочь каждому христианину от Бога получить это понимание, какие у меня дары, какое у меня призвание, какое служение. Распознать эти дары и помочь найти себя в служении. Вот тогда церковь будет расти по дарам и по призванию. Конечно, бывают ситуации, когда мы служим не по призванию. Просто есть нужды, и нам нужно их перекрывать. Но идеальный вариант, когда мы все-таки, когда церковь наполняется, и Бог дает все больше и больше служителей, когда каждый делает по призванию радостно, даже с трудом, то дело, к которому его призвал Господь. Поэтому в определении служителей главная инициатива исходит не от пастырей и даже не от человека. Святой Дух должен показать каждому верующему его призвание и место в теле Христовом. От служителей же требуется распознать и спросить, чем мы можем помочь. Какое служение, в каком служении Бог видит тебя, как мы можем тебе помочь. Далее, с 31 стиха мы читаем, что Бог решает удовлетворить их просьбу. Однако это не благословение, а наказание. Они просили мяса, Бог сказал: «Хорошо, вам будет мясо». Но им не нужно было мясо, лучше бы они не просили. Потому что результатом этого удовлетворения их желания были смерти, и смерти многих и многих людей. «Поднялся ветер от Господа и принес от моря перепелов, и набросал их около стана на путь дня по одну сторону и на путь дня по другую сторону около стана на два почти локтя от земли. Встал народ в тот день всю ночь, и на следующий день собирали перепелов. Кто мало собрал, тот собрал 10 хомеров и разложили их для себя вокруг стана. Мясо еще было в зубах и не было съедено, как гнев Господень возгорелся на них. И поразил Господь народ весьма великой язвою, и нарекли имя места тому Киброт-Гетава, ибо там похоронили прихотливый народ». Я помню свое детство, лето я проводил на море. Мы уходили на целый день, и не всегда у нас была еда с собой, но мы знали, где можно поживиться. Мы ныряли и отрывали мидии от камней и от железных пирсов. Мидии очень сытные. Сейчас их в магазине продают, а на Черном море они растут везде. Важно было просто найти железяку, на которую вы их раскладывали, под ней раскалялся огонь, и мидии сами раскрывались, и их можно было есть. Вот так мы питались. Я помню, как я мальчиком нарвал очень много мидий, сделал костер, и я их переел. Знаете, я получил белковое отравление. Когда переешь много мидий, тебя начинает очень сильно рвать, а потом ты в течение нескольких лет не можешь даже нюх переносить, на нюх. Вот. И это примерно то, что произошло с ними. То есть они ели, ели, ели и ели, пока им не стало плохо. Они собирали... Синайский полуостров — это такое место, где происходит, где сосредоточены миграционные пути птиц, которые летят с севера на юг и с юга на север. И как раз вот на этом месте происходит их перевал. То есть это где-то середина пути. И до сих пор знают ученые, что птицы могут садиться на землю и ходить обессиленно, их можно собирать как грибы. Господь, мы читаем, взял сильный ветер, и этим сильным ветром он, видимо, пригнал стаю перепелов, которые упали, и они просто были обессилены. Так что народу не надо было даже ловить их. Они просто ходили и их собирали. И когда народ увидел это мясо, как совершенно не сдержанные. Они начали его есть, 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 и они сами себя наказали. Они получили сильное отравление, я так думаю. Так что язва, написано, начала поражать этот стан. Поэтому не все то, что мы так сильно-сильно просим у Бога, является благословением для нас. Не все то, что мы так сильно хотим, может быть в нашу пользу. Иногда наши сильные желания, которых мы умоляем Бога исполнить, приносят в нашу жизнь трагедию. Я знаю ситуации, когда одна сестра в церкви, она была просто одержима мыслью выйти замуж. И это ее очень сильно огорчало. То есть она не просто молилась, она уже роптала на Бога. Господи, ну когда? Было видно, что это становится навязчивой идеей. Бог, в конце концов, дал ей мужа. Но этот брак был для нее мучением, трагедией. Она мучилась, и потом она говорила, лучше вообще не выходить замуж, чем вот так. Бог ответил на ее молитву, на такую эгоистичную молитву с ропотом, как и здесь. Но это было не в благословении. Я знаю историю, когда бездетная женщина очень сильно гневалась на Бога, что у нее не было детей. И она молилась, верующий человек. То есть она просто к Богу уже претензии предъявляла. Бог ответил на ее молитву. Родился инвалид, который на всю жизнь связал ее, и это было бременем всю оставшуюся жизнь. Поэтому Господь сам знает, что нам нужно. И когда мы свои сильные желания превращаем в похоти, и мы начинаем, как евреи, уже требовать, злиться, роптать, иногда Господь для того, чтобы проучить нас, Он отвечает на эти молитвы. Но этот ответ не благословение. Этот ответ – это очень-очень жесткий и серьезный урок. Псалом 22 сравнивает нас с овцами, а Господа с пастырем. «Господь, пастырь мой», начинается он так, «я ни в чем не буду нуждаться». Эту фразу «я ни в чем не буду нуждаться» лучше перевести как «у меня будет ровно столько, сколько нужно», а не в том, что я буду иметь все, что захочу. Потому что овцы, они не очень умные животные. Еврейские пастухи знают, что овцу нужно вовремя привести на пажить и вовремя ее увести. Потому что овца будет есть, есть, переедать и потом болеть. Поэтому еврейский пастух, он вовремя приводит ее, смотрит, сколько она съела, затем уводит. Таким образом, Давид говорит, Господь, ты мой пастух, ты даешь мне ровно столько, сколько нужно. Не больше, не меньше. Не так, чтобы я был в сильной нужде, но и не так, чтобы мне было настолько много, чтобы это начало меня развращать. Поэтому я доверяю тебе, как моему пастуху. Подумайте, дорогие мои, о ваших сильных желаниях. Подумайте о тех желаниях, которые, возможно, становятся навязчивой идеей, которые лишают вас мира и превращают ваше недовольство в ропот, где вы в молитвах уже не просто просите, а вы требуете и обижаетесь, что Бог не дает. Возможно, это как раз та история, в которой вам не нужен ответ, не нужно получить. Потому что если вы получите просимое, возможно, это будет еще хуже. Потому что Господь хочет наше сердце научить доверию Ему. Может быть, Бог просто хочет ограничить нас, чтобы научить доверять Ему. Возможно ли, что мы пропускаем сейчас очень важное из того, что Бог хочет нам сказать, не давая нам как раз просимое? В книге Второзакония, 8 главе, через 40 лет после того, как произошли эти события, Моисей расскажет народу, для чего нужны были эти 40 лет. И написано там так, 8 глава со 2 стиха. «Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце в твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которую не знал ни ты, ни отцы твои, дабы показать тебе, что не словом, но не хлебом одним живет человек, но всяким словом, исходящим из Господа, живет человек». Вы помните, кто сказал эти слова и когда потом? Эти слова сказал Христос в ответ на искушение дьявола в пустыне. Когда дьявол предложил ему превратить камни в хлеб, Христос процитировал этот текст. И более широкий контекст говорил, вот для чего нужна пустыня была народу. Бог говорит, это я тебе поместил туда. Это я даже создал эти некомфортные для тебя условия. Это я питал тебя манной, чтобы тебя научить. Что для того, чтобы иметь счастливую жизнь, нужно мало. И эта счастливая жизнь, она не зависит от того, как много ты получишь. Она зависит от того, есть ли у тебя «я». Понял ли ты, что «я» — твоя главная ценность? Питаешься ли ты словом? И видите, даже Христу нужен был этот текст, нужно это было ободрение для того, чтобы противостать дьяволу. Представьте, что ваше самое сильное желание, которое есть у вас сейчас, никогда не исполнится. Неужели это важнее того, что Бог уже дал вам? Неужели счастье в здоровье, в супруге, в детях, в квартире, в карьере, в каких-то благах, которые не сравнятся с Богом? А что, если этого не будет? Неужели ваша жизнь станет несчастной? Ведь Бог, Его же достаточно. Бог — наша величайшая ценность. Если Христос не станет нашим главным богатством, тогда вся жизнь пройдет в постоянном поиске. И получая на определенном этапе то, что мы хотели, мы снова начнем искать чего-то другого. Это будет нескончаемая гонка. Получив что-то одно, мы опять будем хотеть чего-то другого. И эту дырку не заполнит ничто, кроме Бога. Поэтому принесите свои желания пред Богом. Их не надо скрывать. Если вы действительно чего-то очень сильно хотите, не надо в себе это хранить. Говорите этому Богу. Бог хочет слышать наши нужды. Но вот в этих желаниях, в том, что мы говорим Богу, и даже сильно просим Его, Он говорит: просите Меня, Я буду давать. Но Он не обещает, что Он будет давать все. Просите в ваших сильных желаниях Бога просветить ваше сердце, чтобы Он открыл, что из того, что я так сильно хочу, мне на самом деле нужно. А что, наоборот, повредит мне? Попросите Его дать ответ, нужно вам это или нет. Освободите свое сердце от ропота, от недовольства Богом. И откройте это сердце, и освободите это место для хвалы Богу. Это именно то, чем мы сейчас будем заниматься. Мы будем петь и прославлять Его. Поэтому пусть Господь говорит в каждое сердце: давайте обретать покой и мир в нем, потому что он самое большое богатство. Встанем для молитвы и будем петь. Великий и чудный Господь, у нас у всех есть желания, Господи, и Ты просишь и желаешь, чтобы мы открывали их перед Тобой. И вот мы, как дети Твои, стоим сейчас перед Тобой, Господи, и наши сердца открыты. Господь, прости нас, пожалуйста, когда мы недовольны Тобой, когда мы не удовлетворены тем, что Ты даешь уже сейчас. Прости нас, что мы забываем, как много Ты уже сделал в нашей жизни, что Ты спас нас, освободил нас от рабства греха. Ты уже ведешь нас по этому пути в вечность. И, может быть, наш путь, он очень похож на то, как проходили евреи. Здесь не всегда есть комфорт, не всегда есть все, как мы хотим, но у нас есть Ты. Посреди всего этого есть Ты, Господь, который наполняешь наше сердце. Поэтому мы сейчас здесь, Господи. Мы прославляем Тебя за Твою милость и любовь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты добрый Отец, мудрый пастырь, и Ты даешь нам ровно столько, сколько нам нужно для нашего блага. Славим Тебя, великого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Святый, святый, святый Божий Сын, перед величием устоит, кто Его прекрасней может быть, славы Он достоин. Святый, святый Бог, принявший плоть, взявший нашу нищету и спасший самозванцев и врагов, славы Он достоин. Хвала вся и сила, вся слава и честь только Тебе, только Тебе. Величие славе подобного нет. Иисус, мы Тебя превозносим. Агнец жертвой стал, Он Голгофой долг наш оплатил, и воскресший правит в небесах, славы Он достоин. Святый, святый Бог всесильный, выше всех имен,
Святый, святый, несравненный, будь превознесен. Святый, святый, Бог всесильный, выше всех имен. Святый, святый, несравненный, будь превознесен. Хвала вся и сила, вся слава и честь только тебе, только тебе. Величие и славе подобного нет. Иисус, мы тебя превозносим. Хвала вся и сила, вся слава и честь только тебе, только тебе. Величие и славе подобного нет. Иисус, мы тебя превозносим. Тебе, только тебе, величие и славе подобного нет. Иисус, мы тебя.